Привет! Мы вернулись после перерыва, и это четвертый сезон подкаста «Бизнес. Роботы. Мечты». Мы его делаем не одни, а вместе с партнером «Киви Бизнес». Они создают платежные решения для предпринимателей. И это отличный мэтч, потому что в этом подкасте мы как раз и говорим о том, как построить бизнес, который приносит деньги, славу и удовольствие. Или хотя бы что-то одно. Меня зовут Саша Волкова, мы вместе с партнеркой делаем студию подкастов. Наш оборот меньше 10 миллионов в год. А вот мои соведущие предприниматели – Илья Волков и Алексей Войтов. Привет-привет!
Привет, меня зовут Илья Волков, я соучредитель и управляющий директор портфельной сети «Библиотека ароматов» и онлайн-платформы «Библиотека Шоп». Мы стараемся разрушать привычные стереотипы, каноны парфюмерной индустрии, делать это просто, интересно и за доступные деньги. Наш годовой оборот в этом году приближается к отметке 200 миллионов. Надеюсь, что за оставшиеся месяцы этого года мы максимально близко к ним подойдем, а может быть даже преодолеем.
Всем привет, меня зовут Алексей Войтов. Я являюсь основателем и совладельцем международной сети суши-баров «Копибара». Мы делаем роллы, делаем суши, а еще и пиццу. Вот, располагаемся в двух странах. Наш годовой оборот более чем 500 миллионов рублей.
Как дела у вас, ребят? Что? Все плохо?
Не, ну, слушай, для человека, который за последние две недели, три раза побывал в военкомате, у меня все замечательно.
И правда счастлив. Побывал и вышел, причем.
Да, да, я как это, как шарик у Винни-Пуха, зашел и вышел. Поэтому я чувствую себя замечательно. Вот.
Слушай, ну я тебя поздравляю.
Я как ответственный товарищ, в общем, ходил, задавал вопросы, смотрел, уточнял. Вот пришлось три раза побывать. Все хорошо в том плане, что... Ну, вы меня поняли. Вы меня поняли, друзья. Вот, да.
Ой,
да.
Ладно, давайте не будем даже обсуждать. Леша, у тебя как дела?
В этом месяце, несмотря на наши пессимистичные прогнозы, идем с опережением к прошлому. Вот, причем видим в структуре спроса интерес там, к более дорогим позициям. То есть ожидали, что будет некоторое изменение спроса в пользу там, более маленьких объемов кофе или там, более дешевых роллов. Но пока такого не видим. Вот, что ну, в целом такой тренд радует. Вот, целиком полностью нахожусь в работе, бесконечные планерки, вот как-то так.
Ты говорил, что вы там пиццу начали продавать.
Да, мы, кстати, начали продавать пиццу достаточно давно уже, наверное, еще года три назад, а потом в нескольких городах закрыли за неуспешностью этого направления, вот, и там буквально недавно мы возродили этот проект в Беларуси, и почти во всех городах, конкретно это 3 или 4, уже не помню, хороший старт, в некоторых городах уже до 30% общей выручки.
Я вчера ходила на первую встречу, очную встречу с нашим акселератором, это было довольно прикольно, возле реки в Лиссабоне каких-то промышленных комплексов, ну, когда какие-то старые фабрики, а в них залезли хипстеры и делают свои классные проекты. Заходишь, и там много-много разных ботинок, туфель, каких-то калош висит на стене, и написано, ботинки действительно могут изменить вашу жизнь. И я думала, у них один из стартапов как-то связан с обувью. А оказалось, что это их подход, который они всячески продвигают и вокруг которого строят свой бизнес, о том, что если ты хочешь стартовать какой-то новый бизнес и предложить продукт своим клиентам, то тебе нужно пройти 1000 миль в их сапогах. Ну, знаете, есть такой фразеологизм. Если хочешь кого-то понять, пройди в его ботинках 1000 миль. Вот, так что это были метафорические ботинки, которые говорят о важности каздева и о важности понимания своих клиентов. Короче, впечатления суперклёвые. Мы тут же наметили с ними планы. Я уже хочу уходить в этот план с головой и заниматься этим. И единственное, что мне позволяет это делать, это то, что мы с вами заблаговременно заботали тему бирюзовых организаций, и моя команда в России работает автономно. Но чего мы с вами мало обсуждали, это конфликты, которые возникают и буквально выдергивают предпринимателя из того, чем он хочет заниматься. Я поясню. Если вдруг наши слушатели не слушали предыдущие эпизоды, то предыстория такая. Я поехала релоцировать бизнес, уехала в Португалию, занимаюсь здесь своими местными задачками, а российскую часть бизнеса прикрывает команда. И чтобы команда была достаточно самостоятельной и могла все делать сама, для этого нужны принципы бирюзовой организации. И мы это начали строить несколько месяцев назад, поэтому ребята прям супер автономные. Но за это время у меня уже было 2 серьезных конфликта в команде. И когда в команде возникает конфликт, ты уже не можешь просто продолжать заниматься своими португальскими делишками и отмахиваться от них, типа, ребят, разберитесь сами. Потому что конфликт может уничтожить всю твою команду, уничтожить весь вайб внутри нее, весь командный дух и вообще полностью ее разложить. Я таких историй знаю миллион у предпринимателей, когда именно конфликты, зародившиеся где-то внутри команды, просто ее разваливали. И это вот штука, о которой я хотела с вами поговорить. Как этого не допустить, как с этим работать, как с этим бороться. Но прежде чем мы к этому перейдем, у меня такой вопросик. Напомните нашим слушателям или расскажите что-нибудь новенькое, какие обстоятельства в вашем бизнесе заставляли вас передавать команде больше ответственности, буквально делегировать им большую часть работы. У меня это переезд в Португалию. А у вас?
Я так грустно вздыхаю, потому что, наверное, нет хорошей жизни. Я для себя решил больше делегировать. У меня было просто эмоциональное выгорание. Я выдохся, подустал от работы, меня тошнило от того, чем я занимаюсь. И я где-то выпал, наверное, на месяца на полтора из процессов. То есть я даже при мысли об офисе, мне тошнота подступала. А все это стало результатом того, что я просто 8 лет нон-стопом, практически без перерыва на выходные, вот так вот работал, вкалывал, если не сказать больше. И вот я оказался дома, без каких-то внутренних сил, чтобы встать с кровати, оторвать голову от подушки. Просто лежишь, ничего не хочется. Вот. Ну, и здесь как бы важно восстановиться от всего этого и потом вернуться в строй. И я понял, что работать как вот оно было, потому что последствия оказались не самыми радужными, больше нельзя, надо что-то менять. Нужно больше доверять, отдавать, подключать, мотивировать на проявление инициативы, внедрение каких-то вещей со стороны самих сотрудников. В общем, немножко самоустраняться от определенных процессов. Вот этот компульсивный контроль попробовать свести к меньшей степени. И вот после этого, да, как-то пошло-поехало. Но вот надо было просто сильно удариться об стену с полного разбега, чтобы как-то понять, что то, как ты делал, оно неправильно, оно не работает, надо менять. А не так, что я там хотел куда-то, знаете, вот там, типа, как многие говорят, вот я хочу там много путешествовать, уделять времени себе, поэтому как бы я сейчас внедрю. Мне нравилось быть включенным в процесс, мне нравилось чувствовать свою потребность, включенность, вот что ты приходишь, и при тебе оно там крутится, вертится, на кухне все шкварчит. Но я как-то перегорел. Все-таки 8 лет, наверное, это много в плане такого, знаете, беспрерывного включения в процесс. Вот, у меня такая история.
Ну, я тут являюсь, к счастью, не единственным владельцем бизнеса, вот, поэтому, наверное, в тех моментах, когда я где-то отсутствовал, а я часто где-то отсутствовал, партнер помогал очень сильно, вот, но процессы там какого-то делегирования, да, или увеличенной самостоятельности сотрудников, наверное, начались с самого начала там моего становления как предпринимателя, потому что я всегда, кроме бизнеса, еще чем-то занимался. Если говорить там, когда мы только открыли там кукурузу, потом еще суши, я параллельно работал еще и в Pfizer, и параллельно еще что-то делал. Вот, потом, когда мы уже стали там развивать бренд Капибара, да, и количество кофеин увеличилось, я активно ездил и продолжаю ездить там как спикер, выступать, поэтому я достаточно часто отсутствовал, и так или иначе это как минимум в тех департаментах, которые я являюсь ответственным как менеджер, вынуждает там вводить большую самостоятельность.
Ха, прикольно, у меня тоже такое было отчасти. Например, я вообще не погружалась в процессы с кофе, когда я запускала кофейню. У меня для этого был шеф-бариста, я даже не пыталась туда совать нос, потому что понимала, что у меня тупо нет времени на это. Даже если там что-то идет не так, ну, блин, сорян. У меня слишком большая вовлеченность еще в кучу проектов. Вынужденное делегирование, прикольно. И с Ильей у меня тоже, на самом деле, есть мэтч, потому что я тоже начала делегировать не от хорошей жизни, не вот сейчас, когда мы подумали, о, надо релоцироваться в Португалию, круто, классно, что у нас есть команда, на которую можно опереться. Первый такой большой шаг в этом направлении начался, когда этой весной партнер сказал мне, что хочет выйти из бизнеса, и надо было одновременно утрясать с ним кучу переговоров насчет условий этого выхода и делать всю ту работу, которую я делала до того, фулл-тайм с утра до вечера. Я тоже, как Илья, трудоголик, прям работала за всех. Везде подхватывала, если где-то что-то с чем-то кто-то не справляется, тут я тут как тут, скорее-скорее делать за других людей их работу. И поэтому прям фулл-тайм работа. Но когда ушел партнер, большая часть его работы, в основном административная, типа посчитать, заплатить налоги, отправить сотрудникам зарплаты, все это обрушилось на меня. А я еще и новичок в этом деле, мне пришлось с нуля разбираться. И просто, ну, если я делаю работу своего партнера, то кто будет делать мою? Конечно, мне пришлось делегировать сотрудникам. И раз уж я вам рассказала эту историю про то, как на меня обрушилась административная работа, тут самое время упомянуть про нашего партнера. Как я, например, платила нашим сотрудникам? Я каждый месяц сама вручную заносила их данные аккуратненько в платежечки, заполняла количество работ, какие именно работы, кому отправить, сколько отправить, еще и сверяла их счета с моими внутренними подсчетами, кому я сколько должна. И вот тут самое время рассказать о партнере этого выпуска – Kiwi Business. У ребят есть решение, которое упростит массовые выплаты физлицам и самозанятым. Например, у вас на подряде есть большущий пул копирайтеров, и каждому из них необходимо оплачивать услуги. И если их много, то надо заполнять все договоры руками, это долго и трудоемко. Или у вас кейтеринг, и вы работаете с официантами, которых не нужно держать в штате. Вместо этого вам проще оформлять их как самозанятых и приглашать на подряды. В таких случаях удобно настроить массовые выплаты. Kiwi Business сами проверят статус самозанятого по ИНН и настроят электронный документооборот, а при необходимости проведут уплату налога за самозанятого. Выплату можно совершить удобным для отправителя и получателя способом. Деньги самозанятому придут моментально, а не через пару дней, как с обычными платежками. А еще сервис легко интегрируется с любыми CRM-ками. Таким образом, можно вести автоматизированный учет выплат, тогда ничего не потеряется, и все выплаты будут верными и в срок. Нужно только оставить заявку на сайте Kiwi Business, а дальше с вами свяжется менеджер, чтобы обсудить детали. Ссылка на сервис в описании выпуска. Ну, в общем, из ваших историй я поняла, что у вас примерно так же. Ты начинаешь думать о том, как делегировать побольше сотрудникам, тогда, когда у тебя у самого просто уже нет сил заниматься этим бизнесом, или у тебя куча других проектов, или ты выгорел. Но моя сложность в том, что даже если я занимаюсь параллельно какими-то другими делами, или я выгорела и валяюсь на диване и не могу даже подняться, в любой момент мои ребята могут постучаться и сказать: «Эй, слушай, у нас тут конфликт назрел, ты должна в это вмешаться, ты должна помочь». И в этом случае я должна бросить все дела и побежать скорее тушить этот пожар. У вас такое было? У вас случалось, чтобы у вас сотрудники поссорились, и это выдергивало вас из ваших повседневных дел или каких-то других проектов, или поднимало с дивана?
Ну да, конечно.
Расскажи.
Ну, нельзя ответить, что не было. Когда ты был в роли такого императора, в роли царя и бога, конечно, ты решал все проблемы, потому что ты такой мини-тоталитарный режим. Я скажу, как надо. И понятно, что твое вот это доминирование, наверное, перекрывало им кислород в плане поиска самостоятельно каких-то решений. Вот либо вопрос не поднимался, все это копилось до какого-то критического момента, знаете, как прыщ, пока там сам не лопнет, и все это будет плохо. Ну, либо я как-то на это сам натыкался, шашкой махал, разруливал ситуацию. Но после того, как я пересмотрел свой подход к управлению, мы поощряем немножко другой подход. Мы просто всем говорим, у нас это прописано в документах, и, в принципе, как неписанное правило тоже действует, что, ну, во-первых, у нас есть принцип, что ошибку можно совершить один раз. И это вообще никак не зазорно, можно накосячить, это тоже никак не зазорно. Мы даже, наоборот, поощряем как-то по-другому привычные вещи делать для того, чтобы посмотреть, а может ли быть что-то более эффективно. Но если мы понимаем, что вот то, что человек сделал, это ошибочно, понятно, мы говорим, что второй раз на эти грабли наступать не надо, это плохо. И точно так же, если там в коммуникациях между ними происходит какой-то конфликт, мы говорим: ну ничего страшного, просто там у людей может быть, разное настроение, разные обстоятельства, да, все может быть абсолютно разное, там, накопилось что-нибудь еще. И мы всегда говорим проговаривать между собой, причем, ну, проговаривать это можно как бы как спокойно, они могут друг на друга там покричать, наорать, дать ход эмоциям, выплеснуть их. И мы всегда говорим, что вот общайтесь, хотите, кричите, хотите, не знаю, там, накидайтесь друг друга апельсинами, да все что угодно, но результатом вот этого общения на повышенных тонах, на каких угодно, должно стать поиск решения на создание новых договоренностей, которые вы внедрите. И больше там данной ситуации, данного конфликта не должно быть. Но если данная ситуация повторяется, и информация доходит до меня, а до меня информация доходит каждый месяц, потому что у нас есть форма опроса, она каждый день висит в режиме реального времени на сайте, и каждый месяц моя помощница просит по итогам месяца поделиться. Ну, такое, знаете, как бы мягкое напоминание. Если вы по факту ситуацию не написали, вот смотрите, сейчас месяц заканчивается, вы можете вспомнить там все какие-то спорные моменты. Поскольку у меня каждый месяц проходят такие сводные летучки со всеми командами и тимлидами, то как бы я просматриваю, кто, скажем так, какие моменты подсветил, и дальше уже проговариваю по вот этой обратной связи.
Mm-hmm. То есть это не анонимно, да?
В отчете мы не видим, кто что написал, но по описанию ситуации я понимаю, что с кем произошло. И уже тогда, при втором разе, я вызываю тимлидов из тех отделов, где была спорная ситуация, сажаю их друг напротив друга. Я как бы выступаю в качестве такого третейского судьи и прошу при мне сразу найти какое-то решение, как оно будет. При мне создается новая договоренность, разбегаемся, мы ее прописываем, работаем, живем, смотрим, как будет дальше. И если ситуация происходит уже в третий раз, то здесь я вмешиваюсь и в таком, знаете, немножко в ультимативном порядке внедряю уже свой путь решения, то, как я вижу. Они могут как бы дождаться, когда я дойду до этой ситуации, но мой путь решения иногда будет не самым удобным, потому что я напишу так, как мне удобно, но это не факт, что будет удобно им. Ну, грубо говоря, пример, я могу заставить их реально чесать левую руку правой рукой через затылок, просто потому что они не нашли более простого способа сами. Ну, вот я так решил, мы это внедряем, и оно действует. И как бы у всех в интересах не дожидаться вот этого моего какого-то спущенного сверху решения.
Так, подожди, я правильно поняла? Сначала они пытаются договориться сами, причем за закрытыми дверями никто больше там не участвует, вдвоем разбираются. Если кому-то из них результат не понравился, то есть он продолжает страдать, тогда он уже пишет в формочку, каждый месяц он может это сделать, в любой момент может сделать. Это таким образом доходит до тебя, и ты собираешь уже не их, а их тимлидов. И у тебя их тимлиды плюс ты пытаются решить конфликт.
Ну, точнее, тимлиды при мне пытаются решить, я не вмешиваюсь. Я могу сидеть, печатать на компьютере, смотрю, как они общаются и какой итог они мне представят вместе. Причем они говорят, да, вот, Илья, смотри, мы выработали такое решение, я согласен, я согласна, мы принимаем, доводим наших команд, действуем таким макаром. Вот, я говорю, хорошо, прописываем это в регламенте и одного отдела, и второго отдела, доводим с момента, вот как вы мне это сказали.
И уже последний этап, это когда ты сам принимаешь решение. Получается, проблема как бы эскалируется. Сначала есть возможность внизу ее решить, если не смогли, тогда она эскалируется выше, и потом еще выше. Прикольно.
Но я могу сказать, что вот, наверное, по статистике, наверное, процентов 40 вопросов решается между линейными сотрудниками. Наверное, процентов 50 вот на таких встречах со мной они сами договариваются в рамках месяца. Ну и там оставшиеся процентов 5-10, ну 10, да, наверное, мной доводится. Вот моя задача как бы вот эти 10 попробовать вообще там свести к 2%.
Я сейчас слушал Илью и понимаю, что у нас в целом происходит очень похоже. Ну, во-первых, у нас нет регламента по конфликтам. Ты знаешь, я никогда не задумывался, что на этот счет должен быть регламент, и теперь мы его обязательно разработаем. У нас есть регламенты на всякую вообще, как туалетную бумагу там раскрутить и как правильно пользоваться салфетками, а вот регламента на конфликты нет, это хорошо. Вот, но происходит все примерно таким же уровнем. То есть вначале конфликт развивается, если он вообще есть. У нас конфликты не часто бывают. Он развивается на уровне линейных сотрудников. Вот, мы в целом за этим наблюдаем, потому что большинство общения происходит там в едином пространстве. Как правило, конфликты у нас, ну, это больше такие дискуссии острые, касаются рабочих задач, потому что личные конфликты, ну, действительно максимально редки. На этапе уже фильтра и отбора в компанию чаще всего неподходящие люди отсеиваются. Вот. Затем, если все-таки не удается конфликт решить, то действительно либо я, либо мой партнер, либо мы вдвоем, если это общая зона ответственности, мы, соответственно, этих сотрудников уже приглашаем и слушаем аргументы. Безусловно, вот дальше внутри выслушивания есть регламент, да, что каждый говорит 2 минуты, и все остальные в это молчат. Потом наступает 2 минуты другого. Вот, то есть, да, здесь, чтобы это не превращалось в балаган, мы все-таки за аргументированную дискуссию. Дальше на основе этого, ну, наша задача как руководителя понять, где точка, в общем-то, конфликта, и с помощью каких там положений, новых инструкций, возможно, ее регулировать. Да, это бывают передоговоренности. Чаще всего передоговоренности в функционале. Где-то неправильно функционал определили, где-то он задваивается, где-то кто-то зафакапил. И это вечный процесс пересмотра работы. И результатом вот этого общения обязательно должен быть, ну, выработка каких-то положений, которые в будущем минимизируют этот конфликт. Ну, когда-то получается, когда-то нет. Вот. Но я не припомню, пожалуй, ни одного случая за все время работы, когда от нас ушел сотрудник по причине вот конфликта с кем-то. Я такого не помню.
О, я тебе так завидую, а у меня было. До того, как я начну душевный стриптиз, у вас есть какие-нибудь истории, именно чтобы было понятно, какого рода конфликт у вас случается? Ну, я не знаю, Вася сделала то-то, Маша ответила так-то, причина конфликта была такая-то. Ну, в общем, какую-то именно историю, потому что вы сейчас рассказали в общих словах, как все это решается, но вот именно истории, нарратива нету. Где драма? Какие истории у вас случались?
Ну, у нас в основном это касается, ну, если быть четким, там, кто-то из коллег ставит задачу, да, а другой коллега просто вовремя ее не выполняет, из-за этого рушатся планы того коллеги, который поставил. Соответственно, да, возникает вопрос, а почему ты не сделал? А я не сделал, потому что не сделал он. И вот этот клубок начинает разматываться. А почему не сделал? Оказывается, еще кто-то там вовремя не поставил. То есть чаще всего связано с тем, что там, вот он себя повел недисциплинированно, я вот тут впахиваю, он пошел домой вместо того, чтобы доделать задачу. Ну и вот, вот это, наверное, чаще всего причина работы там, с задачами, чаще всего конфликт. И еще, ты знаешь, причину многих конфликтов решил переезд в большой офис. Потому что, когда мы были в маленьком офисе, причина конфликтов была огромное количество. Этот громко чихает. Этот слушает радио, а мне эта музыка не нравится. А у этого рыба пахнет. А можно есть как-то в отдельном помещении. А давайте думать, чтобы вообще здесь не есть. И вот эти вечные урегулирования вообще бытовых вопросов. А у него клавиатура громко стучит, клавиши механически. О, май гад, это вообще... Вот тогда, это я сейчас говорю как-то о работе с задачами, тогда вообще все что угодно. А у него телефон громко вибрирует, вот. И, блин, это дурдом был натуральный. А когда ковид, да, был, это вообще... Он чихает, на меня слюни летят. Я боюсь, что это самое. Давайте изолировать. Еще одна причина конфликта... О, сковырнуло, да. Еще причина конфликтов – болеющие люди в офисе. Кто-то пришел, болеющий, и вот тут начинается, как бы, да, соответственно, я болею, вроде бы благая причина, я пришел там в офис, чтобы доработать, чтобы выполнить больше задач, чтобы быть более эффективным, да, другой коллега говорит, что, блин, а нафига вообще, я могу тоже заболеть, я не хочу болеть, ну, зачем мне это надо? А другой говорит, я не хочу дома сидеть. Ну, и вот, ну, да, здесь мы четко в свое время ввели правила, да, болеешь, не приходишь в офис, даже если ты это хочешь, даже если ты себя нормально чувствуешь. Если ты болеешь, ты не приходишь в офис. Никогда.
Клево.
Вот, да.
Слушай, я ржу, потому что я поражаюсь, у меня такое же ощущение. То есть вот ты предприниматель, а у тебя полярда оборота, ты, по идее, должен очень верхнеуровневые задачи решать. Но сейчас, когда ты накидываешь, у этого рыба пахнет, у этого там громко клацает клавиатура, я понимаю, что это невыдуманные штуки, и до тебя реально доходят такого рода конфликты. И ты сидишь сидишь такой и думаешь, так, подписать очередной франчайзинговый договор или решить проблему с запахом рыбы?
Надо запахи решать, да.
Да, и если ты этого не сделаешь, ну, сотрудники почувствуют себя неважными, ненужными, что ты о них не заботишься. Ну и все, и как бы это будет гнить, это рыба внутри твоей команды, и в результате все плохо обернется. И поэтому, да, приходится выдергиваться на такие штуки. У меня такое ощущение. Илья, а у тебя какие бывали конфликты в команде?
Да, бывали, наверное, и самые банальные, вплоть до того, что, например, там менеджеры B2B, которые проводят встречу с партнерами, жаловались на то, что, например, гостевой санузел мог быть не в идеальном состоянии. Или другие сотрудники могли также пожаловаться по поводу офисного санузла, что он в таком, ну, не... Грубо говоря, там салфетки закончились, рядом стоит рулон, ну, поставь его вместо закончившегося. Это как бы такое элементарное отсутствие внимания, взаимного уважения, да. Бывало такое, что я просто говорил, все, там, туалет на неделю закрывается, будете ходить на улицу. Причем очень хорошо зимой сработало, вы знаете.
Туалетная неделя, да. А, вообще неожиданно, да, да.
Ты
да.
Такой авторитарный, жесть.
Чесать
вообще.
Рукой ногу через руку, да.
Это я просто к вопросу. Вот я вам сказал, что когда доходят решения до меня, я могу немножко как бы резко действовать, и поэтому в интересах всех не доводить эту ситуацию до моего какого-то решения.
То есть ты такой бабай, то есть тебе говорят сотрудникам типа, давайте миритесь, а то придет Илья и такое устроит. Типа такой страшилка.
Ну, это вот к вопросу о том, что как бы, ну, мы там повесили всякие объявления, что как бы будем внимательны друг к другу, то-то делать. Это прям по пунктикам расписали, все это красиво, с пиктограммами повесили. Ну, прям, ну, не хочешь не заметить, не пройдешь мимо. А, но вот все равно как бы какие-то случаи продолжались. Ну, вот в какой-то момент я сказал, что, ну, достали. Мне надоело читать одно и то же. Мы закрываем санузел, все. Как бы проблема не решается. Пожалуйста, ходите на бэк-ярд. У нас бэк-ярд есть у офиса. Пожалуйста, только на улице минус 10, и я не уверен, что вам будет комфортно.
У меня это просто разбивает сердечко. У меня был очень авторитарный дедушка, и когда мы были маленькие с сестрой, мы пытались поделить один велосипед. Лена уже научилась ездить, а я еще нет. И Лена говорила, зачем тебе велосипед, ты ездить не умеешь, и не давала мне его. А как я научусь, если она не даст мне велосипед? И я прихожу зареванная, Лена меня типа оттолкнула от велосипеда, я упала, прихожу к дедушке зареванная, типа, она не дает мне велосипед. А дедушка такой, не умеете делиться, забирай велосипед. И закинул его на чердак. И в результате я научилась ездить на велосипеде только лет 18, потому что он закинул его на чердак. По-моему, это очень авторитарное решение проблемы.
Мне неприятны такие ситуации. И мы всячески, скажем, способствуем тому, чтобы оно решалось само собой, между людьми. Но иногда, ты знаешь, вот, может быть, в российских компаниях оно так есть, вот какая-то там мягкость, доброта, отсутствие лишних инструментов контроля воспринимается некоторыми людьми как некое проявление слабости. Типа там никто не стоит над тобой с дубинкой, не проверяет, во сколько ты пришел, во сколько ты ушел, какие-то другие моменты тебя там не заставляют где-то расписываться. Да, как там в туалете висит лист, каждый час нужно расписываться. Но у нас нет такого. Мы как бы действуем по принципу доверия и по принципу того вот результата, который ты там по прошествии какого-то времени дашь. Но иногда бывает так. Вот ты не контролируешь, кто-то думает, ну, не контролирует, значит, сойдет с рук. Может быть, и сойдет, но там через какое-то время... На какой-то раз происходит облом. Вот, и в случае облома последствия могут быть прям такими сильными. Вот, например, у нас был косяк, у нас потерялось некоторое количество кодов маркировки, которые мы выпустили для продукции. Чтобы просто вы понимали, мы сейчас, так же, как производители молочной продукции, табачной продукции, мы, как производители парфюмерии, мы маркируем каждый наш флакончик. Вы можете навести свой телефон, и у вас на экране телефона высветится вся информация про продукт. Что он, когда он сделан, где, какие там разрешительные документы, страна и так далее. Это как бы позволяет отслеживать путь от там, от конвейера в Америке до прилавка магазина в России. Или там от конвейера в России до прилавка тоже в России. Такая некая борьба с контрафактом. И проблема в том, что когда теряется код маркировки, ну, получается, тебе нужно списывать продукт. Все. Как бы под каждый продукт идет индивидуальный код. Если ты потерял код, ну... это плохо, как бы оно теряется. И, соответственно, у нас были вот такие потери. Никто не мог сказать, ни один из стимлидов, ни технического отдела, ни команды интернет-магазина, ни основного склада, куда делись коды маркировки. Их было немного, но, тем не менее, продукции там где-то, может быть, тысяч на 20 примерно по розничным ценам. Вот все мялись. Никто не был готов взять на себя какую-то ответственность. Ну, мы были вынуждены солидарно со всех эту сумму списать. Ну, просто потому что все такие, ну, я не знаю, кучка не моя. Ну, вот.
А я поддерживаю правильное решение.
Просто всех под одну гребенку. И теперь как бы все прекрасно понимают, что надо найти источник, проблему всячески купировать, не доводить ее до того, когда не найден ответственный. Просто все понимают, нет ответственного, отвечает все.
Жесть. Для меня это такая жесть, и в то же время я понимаю, потому что я читала книжку «Карта культурных различий», и там как раз рассказывалось о том, что в России, в принципе, принято более авторитарное управление. И ты, конечно, можешь быть счастливым исключением, но твои сотрудники, вероятно, просто воспримут это как раздолбайство, как твою слабость. Я, например, это почувствовала, когда работала в кофейне, до того, как я ввела жесткие регламенты для бариста, начала их отчитывать и вообще становиться потихонечку фурией, я пыталась с ними общаться так же, как обычно с редакторами в IT-компаниях. Типа, ребят, давайте придумаем, как сделать круче. Проверять ничего не буду, мы же друг другу доверяем. Они такие... дурочка. Ну, и у меня было и воровство, и раздолбайское отношение к клиентам, и непомытые столы, и что угодно. Я не думаю, что это во всех сферах в одинаковой степени работает, но в общепите я почувствовала, что если у тебя нет какой-то именно жесткости в управлении, то это считывается сотрудниками зачастую как просто твоя некомпетентность в качестве руководителя. Типа, какой ты руководитель, если ты не руководить не можешь. И это меня, конечно, сильно обломало, потому что я себя в этой роли совершенно не вижу и играть в нее не хочу. Но я понимаю, что иногда ты оказываешься в ситуации, что иначе просто работать не будет. Ужас.
Ну, я вот привел примеры, они мне даже с каким-то неким внутренним трудом дались. Ну, это, скорее, поняла, исключение, да, из правил, потому что вот эта история, она противоречит моей внутренней, какой-то внутренней бизнес-культуре. Мне не нравится закручивать гайки, мне не нравится там играть мышцами, мне не нравится... Меня заставляет ситуация, заставляют какие-то люди. И ну, иногда приходится показать зубы, потому что кто-то со стороны может посмотреть, а вот руководство самоустранилось, они говорят, давайте решите проблему сами. Ну, типа, нет руководства, анархия. Но нет, это не так. Вот у нас есть вот этот третий уровень, когда руководство подключается, но оно достаточно жестко решает вопросы. И это демонстрация того, что руководство есть, оно готово, может принимать жесткие решения, их внедрять, отстаивать. Поэтому это вот лишний стимул еще раз решить вопрос, найти решение конфликта без подключения руководства.
Да, если этот механизм не работает, когда люди сами договариваются, что меня больше всего раздражает, что в результате приходится выбрасываться все время на очень низкий уровень абстракции. Ну, типа, реально Леша думает про запах рыбы, а ты думаешь про туалетную бумагу. Это же дичь, учитывая то, насколько вы должны верхнеуровнево вообще думать о бизнесе. У меня была похожая ситуация, когда я занимаюсь релокацией бизнеса, и это все очень стрессово. Естественно, мы переезжаем все время, всегда под вопросом, удастся нам или нет, миллион бумажек, бюрократия, в целом очень стрессовая ситуация. И тут я начинаю понимать по чату, что у ребят назревает конфликт. Уловить суть этого конфликта довольно сложно. Но мне в личку начинают писать, типа, «Саш, смотри, что у нас происходит». И дальше репост, 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 репост. Не знаю, 10 репостов. Надо прочитать и врубиться. А я не понимаю суть конфликта.
Типа сообщения пересылают, да? Вот смотри, смотри, смотри.
Да. Угу. И один, и другая пересылают мне эти сообщения, каждый со своей стороны, и я должна вроде как врубиться в этот конфликт. Кое-как, прочитав миллион сообщений, я поняла, что есть конкретная ситуация. Скажем, один наш сотрудник, Альберт, он работает с заказчиком и поэтому обещает что-то конкретное. Например, вы, возможно, заметили, что рекламные интеграции я всегда зачитываю в первой трети подкаста. Это не просто так, это условие контракта. Она должна быть в первой трети подкаста. А Даша отвечает за свою часть. Она редактор, и она думает о том, как сделать подкаст интересным. Она придумывает сценарий, темы. Сейчас я постоянно подглядываю в этот сценарий, когда веду подкаст. И вот в какой-то момент Даша написала, сценарий, я его там как-то по-своему интерпретировала. Мы с вами разговорились в первой части, поэтому интеграция сползла куда-то вниз. Даша все это передачила, прислала Альберту. Альберт такой: блин, а как я отдам заказчику эту работу, если интеграция внизу? И поди-ка найди, кто виноват. Вроде бы Даша не виновата, потому что это я слишком разговорилась в начале. Вроде я не виновата, потому что формально все по сценарию. И, короче, никто вроде бы не виноват. И ситуация кажется очень маленькой и конкретной, но вокруг нее раздулась какая-то дичь. Там Даша в основном говорит о том, каким тоном Альберт все это высказывает. Альберт в основном упирает на то, что зачем мне слушать оправдания, давайте думать о том, как решить проблему, как перетащить эту интеграцию наверх. И в результате кто кому что сказал, и я даже не понимаю, в чем, собственно, конфликт. Мы решаем проблему конкретно этой интеграции в этом выпуске, или мы пытаемся обсудить культуру общения и какими интонациями мы друг с другом разговариваем, или мы пытаемся зону ответственности наладить. Я вообще не понимаю, что происходит. И в какой-то момент, когда Альберт мне скинул уже очередные репосты, ресенды сообщений Даши, я уже просто взмолилась. Я вам сейчас включу аудио, чтобы вы поняли мой эмоциональный настрой. Я этим аудио не горжусь, сразу говорю. Обычно я не такой нытик. Но я вам включу просто, чтобы это была жиза, как это ощущалось на самом деле.
Блин, Альберт, серьезно, мне надо все это перечитать, прям вот всю эту колбасу. Я просто не могу. Господи, когда это кончится уже? Я просто в шоке. Ну, вы правда вообще никак не можете договориться. Вот как-то, ну вообще никак. Ну то есть, по идее, вам надо не со мной это обсуждать. Если мы договорились, что самостоятельная команда, вы вместе решаете это между собой. Созваниваетесь и обсуждаете. Ты говоришь Даше, что ей перестать делать и начать делать, а она говорит тебе, как взрослые люди. Если оказывается, что вы не удовлетворяете друг друга как сотрудники, то вы меняетесь, ну, меняете команду. Или она меняет продюсера, или ты меняешь редактора. Но до этого вам надо поговорить нормально. А вы это вываливаете на меня. Это было бы окей, если бы вы были детьми, а я была бы взрослым. И вы бы такие: Саня, заменеджери наше общение, поскольку мы не умеем контейнировать свои эмоции и не умеем в диалог. А ты единственный взрослый, поэтому, пожалуйста, заменеджери эту х**. Но вы же вроде взрослые. Мы вроде договорились, что вы как самостоятельная команда работаете. Но нет.
Но вы же вроде, мольбу. Если вы друг друга не удовлетворяетесь, поменяйте местами. Вот это можно было на этом. Это тоже хороший совет.
Я просто... Не, ну, по сути, да, но просто это уже явно да. На какой-то истерике, потому что я, правда, уже была доведена до отчаяния. И сейчас просто со стороны Даши аудюху еще одну включу, что Даша рассказывает. Даша, это что, это ты подруге рассказывала или что? Держись, это очень стыдно, но давай покажем, как она есть. Так, Даша, она сама мне это скинула, если что. Она даже меня спросила, можем такие войсы завтра включить? Типа, это не слишком личное? Ладно, позориться так до конца.
Блин, короче, я вообще не выкупаю с этой, блин, бирюзовой командой, потому что, блин, вроде бы мы теперь как бы самостоятельная команда со своей зоной ответственностью, но, типа, все равно мне почему-то кто-то говорит, что мне нужно делать, и я вообще не понимаю тогда, как это работает. Альберт, ну, опять со мной пассивно-агрессивно общается в чатике. Саша говорит, типа, ну, вы уже, типа, большие, я вам, типа, не мама, решайте сами. Ну, я как бы, ну, немножко не понимаю. Ну, в смысле, да, она нам не мама, и мы уже все взрослые люди, но, типа, у тебя между сотрудниками что-то странное происходит, и вроде бы, как бы, Саша говорит, я в этом участие не принимаю. И я теперь, что, вот это, типа, в моих повседневных обязанностях будет, типа, каждый день сраться в чатах с Альбертом или что? Ну, просто, ну, я тогда не хочу никакую бирюзу устроить, нафиг она мне нужна. Ну, короче, блин, странно, я в шоке.
В общем, такая дичь. Ну да, это ситуация, когда ты вроде как думаешь, что ты наладил типа бирюзовую организацию, и ребята разберутся сами, вот этот вот самый первый раунд, когда они должны разобраться сами. Но у них может не быть инструментария, может не быть настроя просто эмоционального, чтобы разбираться друг с другом. И в результате они говорят, ну мы вроде общались, там, не знаю, в чате или лично, но результат такой, мы недовольны друг другом, четко назвать суть проблемы не можем, потому что одна проблема тянет за собой другую, и уже получается какое-то облако. То есть вот мы слышали сейчас в аудио Даши, она даже не упомянула конкретную ситуацию с интеграцией. Она упоминает пассивную агрессию. Откуда взялась эта агрессия? Ну, то есть сиди раскапывай, я не знаю, хоть терапевта нанимай, хоть что угодно делай. И вот удавалось ли вам из такой ситуации выбраться? И, может быть, у вас есть какие-то истории успеха или, наоборот, жуткого провала? Как конфликты между сотрудниками, которые уже становятся вот такими путанными, как вы из них выходили?
Ой, слушай, ну, как минимум, никогда не выходил так, как ты в аудио. Конечно, очень много раз хотелось, но, типа, вот это решите между собой. Ну все, это вообще не работает, мне кажется, это прям провал. Я так никогда не говорил, потому что, ну, если это низкоуровневый конфликт какой-нибудь, ну, блин, не помыл тарелку за собой, а у того претензии, что ты не моешь. Ну, решите между собой. Но если там уже что-то затянулось, и Даша приходится с пассивно-агрессивным Альбертом на ежедневной основе воевать, вот, то здесь уже между собой сами не решат точно. Это история не про бирюзу, а типа, блин... Просто как-нибудь сами разрулите.
Илья, а ты что скажешь? У тебя-то как раз есть этап, где сами разбирайтесь.
Вот у меня бывают такие моменты, когда мне тоже пишут текст, либо присылают аудиосообщение, либо в личной беседе кто-то, вот как Даша может меня поймать в офисе и сказать, вот я не выкупаю вообще, что здесь происходит, откуда пассивно-агрессивная история. И я могу. Как я могу? Ну, я в 100% случаях выслушаю и дам свои комментарии, что, возможно, как бы это вот такая трактовка, по факту она может быть и по-другому. И могу предложить свой вариант. Как бы я поступил на месте Даши, пришел бы, сказал бы то-то, то-то, и попробовал получить какой-то фидбэк.
Подожди, не поняла. Ты бы посоветовал Даше, куда ей пойти?
Я бы Даше сказал, вот, Даша, смотри, на твоем бы месте я бы сделал вот так. То есть я не говорю, иди разберись сама. Если человек ко мне подходит, я говорю, ты можешь разобраться сам, у тебя есть для этого все компетенции, я верю в то, что ты можешь это сделать. Если ты хочешь спросить моего мнения, прямо опережая вопрос, я бы поступил вот так. И описываю примерно сценарий, примерные слова, чтобы я говорил человеку на месте Даши и любого другого коллеги. И спрашиваю, вот ты как бы видишь смысл в том, что я тебе говорю? Ну, не было еще такого, чтобы человек мне говорил, нет, я предлагаю какую-то хуйню. И после этого я говорю, ну все, давай, иди общайся. А если после этого опять происходит какая-то ситуация, там приходит другой человек и говорит мне, нет, полная жопа, мы там друг друга не понимаем, я говорю, ну вот как в твоем случае, ну все, значит, завтра в 9 утра жду вас в моем кабинете, садимся и устраиваем мощную ставку. Я третейский судья, ищем решение и дальше разбегаемся. Вот. Но я в своей риторике не использовал бы слова, ну вы идите, сами разберитесь, потому что будь я на месте сотрудника, меня бы вот эта фраза как бы настроила. Ну, наверное, руководство до меня, до моих проблем нету особо времени. Он считает, что как бы это не важно, ему на это наплевать. Ну, вот как бы он проходит мимо. Ну, значит, вот будет уголек тлеть, пока не превратится в какое-нибудь жирающее все пламя. Поэтому мне важно показать, что я проблему услышал. Мне важно показать, что это чисто психология, что да, действительно есть какая-то там конфликт, ситуация. В этом ничего плохого нету, ну, потому что все мы люди, все мы разные, у каждого свое мнение, но всегда нужно находить компромиссы. Компромиссы не находят либо дурак, либо вредитель. Вот, поэтому мы исходим из того, что у нас компании ни первые, ни вторые не работают, поэтому на 100% ситуации ключики найдутся. Вот, и подсказываю, говорю, вот что бы я сделал. Вот, то есть я как такой, знаешь, наставник выступаю, если человек приходит ко мне с какой-то проблемой, спрашиваю, удовлетворяет ли его моя точка зрения, мои подсказки. Он говорит, да. Я говорю, ну все, давай, пытайся снова залезть на гору, у тебя должно получиться. А если уже не получается, гора, скажем так, устраивает какие-то диверсии, ну, значит, я их собираю вместе, и мы вместе пытаемся эту историю хакнуть. А если не получается хакнуть, я уже сам говорю, как что нужно делать, но это уже не бирюза, понимаете, это уже такая маленькая тоталитарная история. Но в какие-то моменты, ну, согласимся, да, там, в кризисные какие-то, вот в такие, когда все руки в брюки делают, ну, нужно проявить волю, сказать, ну, значит, я решу, вот будет вот так. У компании всегда есть капитан, и вот в такие моменты капитан примет решение.
Почему, Илья, я с тобой не согласна? Потому что, во-первых, авторитарно можно решить только очень формальные вещи. Например, я почти сразу поняла, в чем проблема в конкретном случае, и предложила, давайте Даша всегда будет писать до интеграции не больше 2 тезисов, они займут их обсуждение 7 минут. Ну, короче, какие-то формальные предложила штуки, которые гайды, которые решают подобные проблемы в будущем. Но ощущение было, что или из-за этой конкретной ситуации, или изначально у людей не совпал как будто бы способ общения, что ли, и то, что там Альберту кажется суперклассной четкостью, Даша считывает как пассивную агрессию. А то, что Даша пытается донести объяснение нюансов редакторской работы, Альберт считывает как отмазки и нежелание хорошо делать свою работу. И при этом и Даша, и Альберт очень любят подкаст и очень хотят делать его максимально круто, и очень хорошие профессионалы. Но вот misunderstanding. И как я могу с авторитарной позиции прийти и сказать, короче, я лидер, и я постановляю, что Даша хороший человек, Альберт хороший человек. Вы должны любить друг друга. Ну, типа, нет же. То есть такие штуки можно порешать, если у тебя какие-то процессуальные вопросики.
Ну, а как ты можешь сказать, что вы можете не любить друг друга? То есть ты даешь повод дедовщине?
Нет, нет, нет. Я говорю о том, что почему мне так важно, чтобы сотрудники порешали сами проблему. Не в данном конкретном случае. Здесь уже явно какая-то истерика. То есть у меня явно просто не было сил вывозить всю эту херню, раз я записала такое аудио. Но обычно я надеюсь, что сотрудники сами порешают проблему не потому, что мне нет дела, а потому что я понимаю, что это единственная возможность действительно решить проблему. Потому что если Даша и Альберт посмотрят друг другу в глаза и по-настоящему поймут друг друга и поймут, почему один и другой действуют таким образом и о чем-то договорятся, то у этого будет настоящий фундамент. Действительно люди договорились. А если я им просто скажу, короче, делайте так, так и вот так, и тогда у вас не будет конфликтов, они, конечно, может быть, продержатся несколько месяцев на этом регламенте, но подспудно по-прежнему будут считать, что одна будет считать чувака авторитарным и пассивно-агрессивным, а он будет считать ее безалаберной, ну, например. И это очень плохой фундамент.
Именно поэтому, Саша, вот важно, чтобы вот до этого авторитарного этапа оно не доходило.
Да. Короче, что сделала я? Я попросила их собраться и откатиться вот к этому первому этапу, но немножко по-другому к нему подойти. Не просто перекидываться сообщениями, а именно созвониться, поговорить лично и при этом вспомнить те принципы, которые мы с вами уже озвучивали, когда у нас были подкасты про «Бирюзу». Помните? Что любая критика, а здесь явно речь о взаимной критике, должна быть для того, чтобы сделать лучше, помочь, поэтому она должна быть доброй, нацелена не на то, чтобы выяснить, кто виноват или самоутвердиться, а именно формулировать ее таким образом, что смотри, вот если ты будешь делать то-то и то-то вот по-другому, тогда результат будет лучше, тебе будет комфортнее, и вообще подкаст будет лучше. В общем, исходить из помощи, не просто высказывать критику. Если у тебя есть критика, которая не помогает, тогда ее лучше даже и не высказывать. А второе – предлагать конкретные меры. То есть не просто «меня бесит твой тон», а «давай ты будешь делать то-то, то-то и то-то». Вторая штука – больше использовать «я-сообщение». Вы, наверное, знаете, что это такое, перебралось к нам из психологии, но это действительно очень здорово помогает, когда ты контролируешь себя и всегда говоришь не «ты делаешь неправильно» или не «ты плохой человек» или не «принято делать так-то», не делаешь вид, как будто у тебя есть знание о том, как правильно делать работу, а исходишь всегда из того, что ты суперсубъективно говоришь «мне неприятно, когда происходит то-то», «я не люблю вот это», «я считаю правильным делать такую штуку». То есть ты всегда исходишь из того, что ты смотришь только из собственной головы, у тебя субъективная картина мира, и ты это признаешь изначально. И тогда любая твоя критика или любые твои предложения просто гораздо меньше бесят, потому что ты как будто заранее признаешь, что это лишь твоя точка зрения, и это правда. Ну и последнее, когда один человек другому предлагает какие-то конкретные меры, второму нужно или согласиться этим, или нет, но в любом случае поблагодарить, потому что другой человек потратил время, чтобы осмыслить проблему, найти суть этой проблемы и предложить конкретные решения. Насколько я знаю, на эту встречу Альберт пришел аж с целым списком конкретных предложений, и у них с Дашей состоялся разговор. Какой именно, я не знаю, потому что это было за закрытыми дверями, и в этом подкасте я услышу эпизоды впервые, но что меня поразило, по итогу этого разговора у них получилось договориться. И у нас, наконец-то, в команде воцарился мир и порядок, и гораздо понятнее стало, кто что должен делать. Даже какие-то зоны ответственности прояснились.
А в основном, что меня беспокоит, это пассивная агрессия в чате.
Ну, я готовился. Я когда что-то делаю, я предполагаю, что редактор лидирует, что ему, если тебе нужна встреча, ты можешь сказать, ну, если она срочно пора.
Ну и вроде я как бы себя чувствую какой-то дурой, которая тебе что-то спросила, а ты такой, блин, алло, девочка.
Я пытаюсь понять, а что нужно сделать? Если нужно собрать, можно, например, сказать, нет, не могу, ставь нам встречу с ведущими.
Я просто типа сижу и, ну, я знаю, что им отвечать.
Ага, как раз четвертого.
Сейчас, по крайней мере, ты объясняешь, как вообще работаешь ты с агентством, все такое, мне хотя бы теперь понятно.
Ну все, тогда побежал.
Спасибо за разборки.
Все, тогда на связи, побежал.
Давай, пока-пока.
Угу.
Я удивилась, что и правда может такое быть, чтобы люди с одного разговора, просто с более понятными правилами этого разговора, они правда могут договориться. Даже не понадобилось какой-то третейский судья. Так что теперь, в будущем, если у меня будут случаться такие штуки, я постараюсь как можно быстрее прервать вот этот обмен сообщениями в чатиках с пересылкой и какими-то голосовыми отрывочными штуками, а попросить людей разойтись, сделать домашку, подготовить список вещей, которые их расстраивают и почему, снова озвучить вот эти принципы разговора друг с другом, и потом уже, чтобы они собрались, попытались с этой сделанной домашкой договориться. Мне кажется, это гораздо более конструктивно, и чем раньше ты заметишь вот этот момент накала, тем лучше. Вот такой у меня лёрнинг.
Ну, круто. Главное, что результат есть, это принципиально.
Зачетный лёрнинг.
Ребят, если у вас есть какие-то истории, как у вас разрешались конфликты между сотрудниками вот так вот магическим способом, люди поговорили словами через рот, и это разрешилось, обязательно расскажите об этом сейчас.
У нас похожая была ситуация между командой склада, которая готовит продукты, и командой, которая курирует и ведет проекты. Потому что склад жаловался в том плане, что постоянно меняются какие-то правила игры. Нужно, там, грубо говоря, не 1000 флакончиков, а потом резко становится, например, 800. Нужно вот такая тара, потом тара меняется, этикетки меняются и так далее, и так далее. И, конечно, когда им просто прилетает сообщение, меняем вот так вот, как было, больше не нужно от менеджера, конечно, это действует на нервы. И они воспринимали это в качестве самодурства со стороны таких коллег. И здесь тоже вот была встреча, и коллеги, которые вели проекты, описали, вот как строится коммуникация с партнером, что это партнер может 7 раз на дню менять какие-то планы, перекраивать объемы, просить поменять цены, поменять упаковку, вложить, например, там не 6 палочек к диффузору, а 7, перевязать не черной лентой, а какой-нибудь розовый. Ну вот, когда коллеги увидели, что действительно сами менеджеры, знаете, как в анекдоте, между струйками дождя лавируют, между запросами, капризами партнера, и это как бы не самодурство, не организованность какая-то с их стороны, а вот партнер считает, что за те деньги, которые он заплатил, вот он может пересдавать карты несколько раз. Менеджеры склада, сотрудники склада подуспокоились, и они тоже выказали свои консерны, что ему как бы тяжело переупаковывать там подготовленный заказ по нескольку раз, и как бы их консерны, их вот эти опасения, боли, менеджеры, когда там заказчик говорит, а можно вот так? У нас менеджер зачастую говорит, вы знаете, у нас как бы работа склада построена по такому принципу, что мы можем для вас заказ переупаковать 2 раза. Больше за дополнительную денежку, потому что как бы у нас есть там определенные тайминги, и как бы лишняя упаковка не вписывается, нарушает алгоритмы временные работы склада. Поэтому либо мы оставляем как есть, либо мы просто закладываем дополнительную стоимость в проект. Решайте вы. И как бы это помогает как бы подутихомирить аппетиты заказчика. Ну, а если как бы он хочет, то, пожалуйста, там дополнительный бюджет. И команда склада знает, что их вот эта дополнительная работа менеджером, он получает за эту денежку, им она оплачивается, потому что партнер как бы эту сумму нам оплачивает. И они, ну, окей, да, как бы, сверхурочно нам оплатят, да, мы как бы готовы это сделать.
Ну, вот круто, да, как будто бы просто встреча с объяснением нюансов работы разных отделов, она уже очень многое объясняет. Перестаешь думать, что это самодурство.
Да, вот как сейчас Альберт показал Даше, вот так, да.
Леша, у тебя была какая-то похожая история?
Ситуация похожа все на эту, когда два сотрудника решают какие-то вопросы, связанные с задачами. Вот. Но только что почти всегда в таких моментах кто-то из руководителей присутствует на этих, в общем-то, выяснениях.
А мне как раз понравилось, что мне кажется, что закрытая дверь обеспечивает какую-то большую камерность и большую основу для взаимопонимания. Хотя мне дико интересно, как именно строился у них разговор, что именно там происходило. Из этого подкаста после монтажа я немножечко об этом узнаю. Мне любопытно. Что ж, наши слушатели, я думаю, услышали несколько вариантов, как надо и как не надо разруливать конфликты. У Ильи и Лёши есть свои регламенты. Я, получается, тоже разработала свой по итогу хорошего кейса, по итогу ошибок, после которых все-таки все разрулилось и стало хорошо. Я надеюсь, кому-нибудь поможет это разруливать конфликты в своей команде. Это был подкаст «Бизнес-роботы мечты». Вместе со мной его вели предприниматели Илья Волков и Алексей Войтов. Над выпуском работали шоураннер Альберт Ольховиков, редактор Дарья Чучалова и звукорежиссер Михаил Васильев. Слушайте нас там, где у вас есть доступ. В Apple подкастах, Google подкастах, CastBox, Яндекс.Музыке и Spotify. Делитесь подкастом с друзьями, оставляйте отзывы в Apple подкастах и CastBox. Это поможет другим людям узнать о нас, а нам будет просто дико приятно. Еще у нас есть маленький канал на Ютубе. Там вы можете посмотреть несколько видеовыпусков, которые мы отсняли, и увидеть, как мы выглядим. Ссылочка тоже в описании подкаста. Пока-пока.
Был рад всех слышать. До новых встреч.
Пока-пока.